Где-то в середине полета Стоуну пришлось оторваться от чтения. Подошел офицер, поставил перед ним телефон и отступил на почтительное расстояние. «Да?» — спросил Стоун, чувствуя себя довольно странно. Он не привык разговаривать по телефону в самолете. «С вами говорит генерал Маркус», — донесся усталый голос. Стоун понятия не имел, кто такой генерал Маркус. «Хотел вам сообщить, что мы уже вызвали всех членов группы, за исключением профессора Керка. Что с ним?» «Профессор Керк в больнице. Подробности узнаете по прибытии на место». Разговор закончился, и Стоун отдал аппарат офицеру. Минуту-другую он перебирал в памяти людей, входящих в группу, и пытался вообразить, как они вели себя, когда их вытаскивали из постелей. Во-первых, Левит. Уж он-то, должно быть, собрался быстро. Левит был клинический микробиолог, знаток инфекционных заболеваний. На своем веку он перевидал достаточно чумных и любых других эпидемий, чтобы знать цену краткости сборов. Кроме того, Левит был закоренелый пессимист. Однажды он признался, что на собственной свадьбе размышлял лишь о том, какие алименты со временем придется платить. Он был ворчлив, раздражителен и очень грузен. На лице его лежали угрюмые складки, а в глазах застыла печаль. Казалось, эти глаза вглядываются в будущее, но видят там одну унылую безнадежность. И вместе с тем Левит был рассудителен, наделен богатым воображением и не боялся мыслить широко и дерзко. Затем патолог Бертон из Хьюстона. Бертона Стоун никогда особенно не жаловал, хотя отдавал должное его таланту ученого. Очень уж разные они были. Стоун собран, Бертон неряшлив. Стоун всегда владел собой, Бертоном владели настроения. Стоун был, пожалуй, самоуверен. Бертон нервен, вспыльчив, обидчив. Коллеги наградили Бертона прозвищем «Спотыкач». То ли потому, что он вечно спотыкался, наступал на свои развязанные шнурки и обтрепанные манжеты брюк, то ли потому, что обладал удивительным умением нечаянно натыкаться на важнейшие открытия. Затем шел Керк, антрополог из Уэльского университета. Но он, если генерал не напутал, приехать не сможет. Стоун знал, что Керка ему будет не хватать. Этот не слишком образованный, фатоватый человек был как бы по ошибке наделен исключительной способностью к точному логическому мышлению. Суть проблемы Керк схватывал буквально на лету и, мастерски оперируя исходными данными, выдавал требуемый результат. Он не умел свести концы с концами в своем личном бюджете, но математики нередко обращались к нему за помощью в решении сложнейших абстрактных задач. Однако Керка нет, и это заметная потеря. От пятого участника группы толку, разумеется, будет немного. Стоун даже поморщился, вспомнив о Марке Холли. Холл был компромиссной кандидатурой. Стоун предпочел бы врача, хорошо знакомого с болезнями обмена веществ, и согласился на хирурга крайне неохотно. За Холла горой стояли в Министерстве обороны и в комиссии по атомной энергии. Там очень верили в гипотезу о решающем голосе случайного человека. В конце концов, Стоун и другие уступили. Стоун почти не знал Холла и не мог себе представить, как тот реагировал на сигнал тревоги. И уж никак не мог предположить, что с оповещением остальных выйдет сильная задержка. Например, патолога Бертона вызвали лишь в 5:00 утра, а микробиолога Питера Левитта в 6:30, когда тот уже успел прийти к себе в больницу. А к Холлу явились только в 8:05. «Страшная была история», — рассказывал позднее Марк Холл. «Вырвали меня из обыденной, привычной обстановки и швырнули в чужой незнакомый мир». В 6:45 утра Холл находился в умывальной, примыкающей к операционной номер 7, и скреб себе руки перед первой из запланированных на день операций. Он проделывал все обычные процедуры, как делал это каждое утро, на протяжении вот уже нескольких лет. Настроение было отличное, и он перебрасывался шутками со своим ассистентом, который мылся у соседнего крана. Затем он прошел в операционную, держа руки на весу, и сестра подала ему полотенце. Там же был еще один ассистент, готовивший больного к операции. Он смазывал операционное поле спиртовым раствором йода, и еще одна сестра. Все они обменялись обычными приветствиями. В больнице Холл снял человеком резким, вспыльчивым, из тех, чьи поступки нельзя предвидеть заранее. Оперировал он быстро, почти вдвое быстрее, чем его коллеги. Пока все шло гладко, он смеялся и острил, поддразнивал сестер, ассистентов, анестезиолога. Но если возникали осложнения, если операция продвигалась медленно и трудно, Холл становился непереносимо раздражительным. Как и большинство хирургов, он настаивал на строгом соблюдении раз и навсегда установленного порядка. Отступление от правил немедленно выводили его из равновесия. Те, кто был в операционной, знали об этом и потому с опаской вскинули глаза вверх на смотровую галерею, когда на ней появился Левит. Тот включил микрофон внутренней связи и сказал: «Здравствуйте, Марк!» Холл в это время накрывал больного стерильными зелеными простынями, оставляя оголенным лишь операционное поле на животе. «Здравствуйте, Питер», — ответил он, удивленно взглянув на Левитта. «Простите за беспокойство, но обстоятельства чрезвычайные». «Подождут», — ответил Холл, — «у меня операция». Он закончил подготовку и потребовал скальпель. Одной рукой он пальпировал живот, определяя исходные точки для первого разреза. «Ждать не могут», — сказал Левит. Холл остановился, положил скальпель и еще раз посмотрел наверх. Воцарилось молчание. «Какого черта? Почему не могут?» Левит сохранял спокойствие. «Придется вам размыться. Я же сказал, обстоятельства чрезвычайные. Послушайте, Питер, у меня больной под наркозом, полностью подготовленный. Не могу же я вот так, за здорово живешь. Операцию сделает Келли. Келли?» Это был один из штатных хирургов. «Он уже моется, все согласовано. Жду вас в раздевалке через 30 секунд». И ушел. Холл обвел всех вокруг себя свирепым взглядом. Никто не шевельнулся и не сказал ни слова. Он сорвал перчатки и выкатился из операционной по дороге, громко выругавшись. Свою роль в программе «Лесной пожар» Холл считал более чем незначительной. В 1966 году к нему однажды подошел главный микробиолог больницы Левит и в самых общих чертах рассказал о целях программы. Холлу все это показалось довольно забавным, и он согласился войти в состав группы, если его услуги когда-нибудь потребуются. Про себя он был совершенно уверен, что этот лесной пожар – пустая затея. Левит тогда же предложил ознакомить Холла с материалами по этой программе и держать его в курсе дальнейших событий. Холл первое время из вежливости брал папки, но вскоре стало ясно, что он не удосуживается их читать, и Левит перестал ему их давать. Холл, пожалуй, только обрадовался, он не любил свалки на своем столе. Один только раз, год назад, Левит спросил, неужели Холлу неинтересно узнать хоть что-нибудь о работе, в которой он согласился участвовать, и которая может со временем оказаться очень опасной. Хирург ответил коротко: «Нет». Теперь в раздевалке для врачей он пожалел об этом своем ответе. Комната была тесная, без окон, все четыре стены были заняты шкафами для одежды, а посередине стояла большая кофеварка. Рядом с ней высилась стопка бумажных стаканчиков. Левит как раз наливал себе кофе с унылой миной на серьезной бульдожьей физиономии. «Кофе наверняка отвратительный», — сказал он. «В больнице ничего приличного не достанешь. Быстрее переодевайтесь». «А не соблаговолите ли вы сначала сказать мне, зачем?» «Не соблаговолю. Переодевайтесь, нас ждет машина, мы опаздываем, возможно, уже опоздали», — говорил он с грубовато-мелодраматическими интонациями, и это всегда раздражало Холла. Левит шумно отхлебнул кофе. «Так я и предполагал. И вы это можете пить? Пожалуйста, поскорее». Холл отпер свой шкафчик и ногой распахнул дверцу. прислонившись к ней, стащил с ботинок черные пластиковые чехлы, предусмотренные в операционных во избежание накопления электростатических зарядов. «Вы, наверное, скажете мне, что это связано с той дурацкой программой?» «Вот именно», — ответил Левит. «Поторапливайтесь. Нас ждет машина, чтобы отвезти в аэропорт, а сейчас утренний час пик». Холл быстро переоделся, ни о чем больше не думая, в состоянии какого-то внезапного отупения. Ему как-то никогда в голову не приходило, что это возможно. Одевшись, он зашагал вслед за Левитом к выходу. На улице, залитой ярким солнечным светом, их ждала оливковая армейская машина с включенной мигалкой на крыше. И вдруг он понял с ужасающей ясностью, что Левит не шутит, что никто не шутит, и то, что ему казалось диким бредом, становится реальностью. Со своей стороны Питер Левит недолюбливал Холла. Он вообще не переваривал врачей-практиков, хотя у него самого тоже был врачебный диплом. Он никогда не практиковал, предпочитая заниматься научными исследованиями. Интересы Левитта тяготели клинической микробиологии и эпидемиологии, а узкой специальностью его была паразитология. Изучал он паразитов по всему свету. Работа его ознаменовалась открытием бразильского ленточного червя Таения рензи, описанного в статье, которую он опубликовал в 1953 году. Однако с возрастом Левит прекратил путешествие. «Эпидемиология, — любил повторять он, — это развлечение для молодежи. Когда в пятый раз подхватишь амебную дизентерию, пора уходить». Пятый случай с Левитом произошел в Родезии в 1955 году. Он промучился целых 3 месяца, потерял 40 фунтов веса, а, поправившись, подал в отставку. Ему предложили пост главного микробиолога в этой больнице, и он принял предложение с условием, что значительную часть времени посвятит научной работе. В больнице он слыл отличным клиническим микробиологом, однако по-настоящему его, как и прежде, интересовали только паразиты. С 1955 по 1964 год он опубликовал серию изящных исследований, посвященных обмену веществ у Аскарис и Некато, и получивших высокую оценку специалистов. Репутация Левита вполне оправдывала его приглашение в состав группы «Лесной пожар». Левит, в свою очередь, предложил кандидатуру Холла. Известна была Левиту и причина, почему окончательный выбор пал на Холла. Сам Холл о ней и не догадывался. Когда Левит в свое время предложил ему присоединиться к группе, Холл осведомился, с чего бы это. «Я же просто хирург?» «Верно», — сказал Левит, — «но вы хорошо знаете гематологию. Ну и что?» «Это может понадобиться. Химический состав крови, кислотность, щелочность и тому подобное. Со временем это может оказаться решающим. Но спецов по крови, дай бог, сколько», — заметил Холл. «И многие куда сильнее меня». «Да», — ответил Левит, — «но все они женаты. Ну и что?» «А нам нужен холостяк. Зачем?» «Необходимо, чтобы в составе группы был холостяк». «Смешно», — сказал Холл. «Может быть, смешно», — сказал Левит, — «а может быть и нет». Они вышли из больницы и подошли к армейской машине. Застывший у машины молодой офицер откозырял им. «Доктор Холл?» «Да». «Будьте добры, предъявите удостоверение». Холл протянул ему маленькую пластмассовую карточку. Больше года он таскал эту карточку в своем бумажнике. Если это и было удостоверение, то довольно странное. Фамилия, фотография, отпечаток большого пальца и все. Никаких признаков, что это официальный документ. Офицер взглянул на карточку, на Холла, потом снова на карточку. «Все в порядке, сэр». Он открыл перед ними заднюю дверцу. Холл влез в машину, Левит за ним. Хирург обратил внимание, как тот прикрыл ладонью глаза, защищаясь от красной мигалки на крыше. «Что с вами?» «Да нет, ничего. Просто не выношу мигающего света. Напоминает мне о том, как я был шофером скорой помощи во время войны». Левит откинулся на спинку, машина тронулась. «Так вот», — продолжал он, — «на аэродроме вам дадут папку, с которой вы ознакомитесь в полете». «В полете? Вы полетите на истребителе F-104. Куда? В Неваду. Постарайтесь прочесть все материалы в самолете. Как только доберемся до места, читать будет некогда. А другие где? Левит посмотрел на часы. У Керка аппендицит, он в больнице. Остальные уже приступили к работе. В настоящий момент они в вертолете над поселком Пидмонт, штат Аризона. Никогда о таком не слышал. Никто не слышал, откликнулся Левит. До этого самого дня.